Просмотрим свое лицо и также постараемся его расслабить. Теперь вспоминаем самый главный принцип йоги – не причинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Этот принцип призывает нас избегать причинять вред всем живым существам. Если же такой возможности нет, то поступать так, как велит наш долг. Осознаем и запоминаем этот принцип. Это фундаментальный принцип любой йоги. Без него мы дальше не продвинемся. Вспоминаем другой принцип, не менее важный. Это не разбрасываться по мелочам, а направлять все свои силы на достижение выбранных целей. Иначе очень легко заблудиться в этом мире иллюзий. Миллион самых неотложных дел, уводящих в сторону. Поэтому прежде чем ввязаться в очередную активность, спрашиваем себя, насколько она ведет нас к нашей цели. И если не ведет, то отбрасываем эту активность. Наконец вспоминаем, что самый надежный фундамент для практики йоги, так же как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. Поэтому вспоминаем, как выглядит цветок лотоса. И видим цветок лотоса внутри себя, в центре своей груди. Красивый, светящийся лотос. И про себя повторяем: да будут все живые существа счастливы. Медитируем, как пожелание, это в виде волны света распространяется во всех направлениях. И желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас. Где бы они ни находились, пусть все у них будет хорошо, пусть они будут защищены силой нашей мысли. Повторяем про себя эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. И медитируем. медитируем, как это пожелание в виде волны света выходит из центра нашей груди, распространяется во всех направлениях. И желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. И, наконец, третий раз повторяем эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. И медитируем, как это пожелание в виде волны света распространяется из центра нашей груди во всех направлениях. И желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным. Всем завистникам, недоброжелателям. Все они желают нам несчастья, мы же желаем им счастья. Медитируем, как это пожелание проходит по самым темным и страшным уголкам нашей Вселенной, везде, где бы оно ни встретило такое живое существо. Пусть наше пожелание изменит ситуацию к лучшему, а мы развяжем узелки своей негативной кармы. И теперь переносим свое внимание, возвращаем в наш зал, открываем глаза, приходим в себя. И продолжаем нашу лекцию. Значит, начнем мы по порядку. Итак, сегодня 23 февраля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И разбираем с вами все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Если вас заинтересует эта тема, приглашаем вас на семинары, занятия по йоге. Также, если у кого-то есть какие-то видео, аудио, записывающие устройства, смело их выставляйте, записывайте. Все, что вы здесь сегодня услышите, можете смело копировать, распространять, извлекать из этого коммерческую прибыль. В общем, что хотите, то и делайте. Значит, пойдем мы сегодня по нашей обычной схеме. Сперва ваши вопросы. Ну, а затем там видно будет. Итак, начинаем с ваших вопросов, если они есть.
Можно задать вопрос? На прошлом занятии я спрашивал насчет времени с точки зрения знания энергии. А вот память, как можно интерпретировать память с точки зрения сознания энергии? Почему, вот, например, со временем мы забываем какие-то события, действия и так далее, они как бы... Мы извлекаем свою энергию из этих событий, и как только они уже готовы к тому, чтобы исчезнуть просто из нас полностью, они опять всплывают, пытаются укрепиться. Можно об этом?
Ну, я так понял, вопрос сводится к тому, что функционирование памяти, что такое память с точки зрения йоги, это достаточно серьезная тема, не такая очевидная. Ну, во-первых, можно рассмотреть весь наш мир как непрерывную череду сменяющихся событий, каких-то явлений, которые как-то, значит, проходят, проистекают. И каждое явление оно за собой оставляет определенный отпечаток. Вот вы утром снег выпал, утром, значит, кто-то первый прошел, вы идете следом за ним и видите, ага, следы. И вы можете по этим следам определить, кто прошел, если вы там следопыт. Вот точно так же все, что вы видите вокруг, это не само по себе, а многочисленные следы предыдущих каких-то явлений. Ну, даже, допустим, современная там наука нам говорит, что все вещество, из которого построена наша Земля, и мы с вами, ну, то есть это тяжелые элементы, уже когда-то были в недрах гигантских звезд, где были получены вот эти все элементы углерод, азот там и вся таблица Менделеева. То есть мы в этом смысле как бы, вся материя, которая вот до нас даже дошла сейчас здесь, она прошла, ну, она не сама по себе возникла, да, то есть она не возникла в том виде, в котором она вот сейчас уже есть, она прошла череду изменений. И в этом смысле, как бы, любой объект или любое явление во Вселенной, оно со самим фактом своего существования несет отпечаток. Несет отпечаток предыдущих событий. Это, кстати, вот вы задаете вопрос, очень как ни странно, он близок к вопросу кармы. Что такое карма? Так вот, любой объект или явление во Вселенной, они не сами по себе, они прошли цепочку трансформаций, прежде чем предстали перед нами в том виде, в котором они есть. А у нашего «я» есть такая способность, она называется сознание. И вот те из вас, кто уже так достаточно серьезно взялся за йогу, они знают, что у сознания есть такое свойство, что если сознание удерживать на объекте или явлении достаточно продолжительное время, а в простонародье, да, в просторечии это называется состояние самадхи, то любой объект или явление, на которое таким образом направлено сознание, полностью показывает, то есть как бы выворачивает себя наизнанку и един, может определить всю цепочку событий или явлений, которые происходили с объектом до того, как он, допустим, попал к нему в руки. То есть, грубо говоря, берете чашку, там, или берете какую-нибудь там безделушку, или кусок булыжника на мостовой, да, поднимаете, и если вы сосредотачиваете свое сознание, то есть ваше сознание перестает прыгать, становится однонаправленным, и удерживается достаточно длительное время на этом объекте, то вы полностью, как говорится, вычерпываете всю информацию об этом объекте. То есть вы знаете, откуда этот булыжник принесли, там, какая была его предыстория и так далее и тому подобное. Причем в идеале до момента самого возникновения времени. Вот, и в этом смысле, как бы, если мы понимаем под памятью именно это свойство воспроизводить какую-то информацию, которая, ну, как бы, о каких-то событиях и явлениях, которые были до этого, то этот механизм памяти, он универсален. Еще раз, любая пылинка вокруг вас в этом смысле носитель, кладезь своей предыстории. Теперь, что касается человека и как у него реализован этот механизм памяти, это отдельная тема, я сейчас не хочу на этой лекции касаться, для того, чтобы коснуться этой темы, надо достаточно подробно изучить, как мы с вами устроены. Не все так просто, часть знаний потеряна, не дошла до нас, а тем небольшие, значит, ошметки, которые с этим оперируют, они плохо понимаются, некоторые тексты не переведены, некоторые переведены неправильно, некоторые интерпретируются неправильно, то есть такая, в общем, плохая ситуация. Ну, я об этом постоянно говорю, практически на каждой лекции по йоге. А йога исчезает, и с каждым днем ее становится все меньше. Даже из тех крупиц, что до нас дошли, они не востребованы. Да, так вот, получается, что память, она присутствует везде, всегда, и как бы в любом объекте или явлении. Вопрос именно нашего сознания, чтобы сфокусироваться на этом объекте или явлении, опять же, отсылаю вас к йога-сутрам Патанджали, сознание наше обладает такой способностью прыгать с одной, грубо говоря, темы на другую. Реализовано это через устройство нашего разума, который как бы из трех основных агрегатов состоит. Это манас, будхи и чита. Так вот, наша прожектор нашего сознания скользит, прыгает с одной мыслеформы на другую и долго удержаться не может на мыслеформе, поэтому мы с вами не обладаем этой способностью. То есть вот мы смотрим на булыжник, нам кажется, что мы на него смотрим так же, как и един, который впал в самадхи. Но при этом у нас в голове успевает незаметно для нас проскочить миллиард мыслей. Миллиард раз наше сознание металось по всем, по совершенно другим направлениям. И только лишь маленькая часть была сфокусирована на этот, скажем, булыжник. А знаете, у меня один товарищ был, вот он мне как-то объяснял, да я, собственно, и сам-то, в общем-то, как говорится, в курсе этих событий, как устроен компьютер современный. Значит, компьютер – это такая достаточно тупая вещь, которая очень быстро делает простые операции. А когда она делает их очень быстро, создается иллюзия, что, значит, там какой-то такой процесс идет умный. Вот, в этом смысле наше сознание, да, значит, каждую там одну секунду или одну там какую-то миллиардную, там, десятимиллиардную или какие-то миллиардную долю секунды компьютер обрабатывает то, что там поступило на один, с клавиатуры, там, с мышки, там, значит, ну, когда мы работаем за компьютером. То есть, как бы он опрашивает по очереди все, но так как он делает это очень быстро, создается иллюзия, что он одновременно воспринимает все. На самом деле это не так. Он делает все последовательно, но так как эта последовательность быстро бегает, создается ощущение непрерывности и одновременности. Также в этом смысле устроенный человек, согласно во всяком случае, часть процесса внутри человека протекает именно по таким процессам. Еще раз, устройство человеческого тела очень серьезное, очень сложное, но в том числе есть такой процесс, связанный с нашим сознанием. Наше сознание быстренько пробегает по огромному количеству самых разнонаправленных мыслей, эмоций, чувств там, и так далее и тому подобное. Вот, но делает это настолько быстро, что мы этого практически не замечаем. Но в то же самое время оно рассеивается, размазывается. Если же оно сосредоточено на одно, то еще раз, это свойство, заложенное в наше сознание, выворачивать наизнанку или получать полностью все знания, связанные с объектом или явлением. Полностью. Иногда спрашивают вопрос, а что это у сознания-то такая способность, откуда она взялась? А это, что называется, господа, от нашего с вами прародителя, от самого Абсолюта. То есть вот у Абсолюта, высшего принципа, сотворившего Вселенную, есть такое свойство – все знания. А мы по наследству унаследовали от него именно это свойство, но пользоваться как следует не научились им. Точнее, пользуемся мы только лишь отчасти. И фактически... Но это еще я в сторону ухожу. Так вот, возвращаемся мы к памяти. Память, любой объект или явление в этом смысле, проходя по структурам нашего тела, оставляет отпечатки, самскары. Еще раз, как вот вы выходите на утром, снежок везде и следы, да? Значит, потом еще следы, потом еще следы. И вот точно так же поверхность нашего разума в этом смысле испещрена следами. Более того, не только поверхность нашего разума испещрена следами, но еще также и внутренние структуры. Знаете, как побитая собака помнит своей шкурой отпечатки палки, да, то есть она даже не разумом, она своим телом понимает. Вот точно так же некая такая память, она хранится во всех наших структурах, во всех. Вот, и вопрос памяти, это вопрос, как бы, вот как следопыт, воспроизвести по следам, что там было до этого. Вот, если очень коротко отвечать на этот вопрос. Еще вопросы, пожалуйста.
А логические вот наработки, практика, это, получается, тоже отпечатки? То есть, то, что...
Если мы занимаемся йогой? Безусловно, безусловно. Но в отличие от других самскар, других отпечатков, значит, как бы с точки зрения йоги, отпечатки все бывают двух видов. Полезные и вредные с точки зрения йоги. А вредные отпечатки, это которые нас... Вот мы и так в неведении, в мае, и мы и так, значит, как котята, барахтаемся в этом мире, совершенно не понимая, что происходит, кто мы такие, откуда мы взялись, куда мы идем, зачем нам это все. Или частично что-то себе понимаем. Значит, так вот, есть отпечатки, которые нас еще дальше уводят в эти дебри, в эти джунгли. А есть отпечатки, которые в силу разных причин помогают выйти из этих дебрей. Но опять же, механизм реализации, он требует отдельных пояснений. Еще раз, не все так просто, не все так однозначно. Но по большому счету, да. То есть, а в чем принципиальная разница, забиваете ли вы молотком гвоздь или стоите на голове в позе, значит, йоганской? С точки зрения и там задействовано тело, и тут задействовано тело. Будете долго гвозди набивать, войдет в привычку. То есть будете уже, знаете, такой как вот заправский плотник. Значит, он бутылку водки выпивает и сам на ногах еле стоит, а рука бац-бац, гвоздь за гвоздем гоняет как надо. Почему? Потому что это уже настолько у него отпечаталось, отложилось. Мы говорим, это все на автопилоте идет. Вот, а с другой стороны, един, который по привычке каждый день там стоит на голове, собственно говоря, тоже физическое действие. Но одно физическое действие не предполагает того, что мы выйдем на какой-то высокий уровень. А первое йоговское физическое действие предполагает. Почему? Это отдельная серьезная тема. Это тема воли. Мы, кстати, сейчас только вот у нас курсы для преподавателей, сейчас мы как раз очень плотненько занялись этой темой, очень серьезной темой. Воли. Что же отличает обычное физическое действие, да, обычную там, гимнастику, зарядку, там, акробатов показывают по телевизору, от йоги. Кто-то считает, что вот надо научиться гнуться. Ну, гнуться действительно, хорошо бы научиться, но вопрос йоги не сводится к растяжке. Вопрос йоги гораздо более серьезный. Но с точки зрения самскар, да, абсолютно правильно, это равноценные вещи. Еще, пожалуйста, вопросы.
А какие наиболее эффективные основные методики по сжиганию
кармы? Так, сейчас я должен осмыслить вопрос. Какие основные методики эффективные по сжиганию кармы? Кстати, у нас завтра будет семинар по карма-йоге. Приглашаю вас, мы коснемся этой темы более уже серьезно и более со всех сторон. Давайте с вами разберемся сперва, что такое есть карма. Во-вторых, разберемся, значит, что мы подразумеваем под словом «сжечь карму». Понимаете, это все достаточно образные выражения. Что значит «сжечь карму»? Вот я могу бумажку сжечь, могу сжечь что-то, то, что горит. Значит, выходит, что карма может гореть? Ну, понятно, что нет. Понятно, что это образ речи всего лишь, «сжечь карму». Поэтому более корректно было бы сказать не «сжечь карму», а выйти из-под действия кармы. Нет, я не в таких подробностей я не в курсе. Вот откуда у вас такие источники?
Агни-йога.
Агни-йога. Да. Ну видите, к сожалению, я должен, так сказать, вот посыпать голову пеплом и, значит, признаться в своей полной некомпетентности. Я не знаю других йог, кроме нашей. Ну, то есть, к сожалению, у меня нет ни времени, ни возможности изучить их. Вот поэтому интерпретировать другие учения не могу. К сожалению. Может быть, в этом есть очень серьезный глубокий смысл, но там своя система как бы знаков и образов. В каждой школе есть свои какие-то знаки и образы. Обычно они связаны с мифологией какой-то древней. Ну, это все понятно, если бы, допустим, йога сохранилась у нас, что называется, на Руси. У нас бы там главный герой был бы там наверное, Иванушка-дурачок там, с Василисой Прекрасной. Вот, то есть в любой системе есть какие-то общие термины, общие для всех понятийные такие моменты, с помощью которых излагается то или иное учение. Но так как я не знаю этой системы, поэтому ничего сказать не могу. Вот. Что же касается нейтрализации еще раз кармы, да, то есть нейтрализация выхода из-под действия кармы, это серьезный вопрос. Еще раз завтра у нас, кстати, по этой теме, но завтра будет семинар по карма-йоге. Это серьезная тема. Серьезная тема. Не так там все просто, не так там все однозначно. В том плане, что сперва надо понимать, что ты делаешь, потому что иногда люди под словом карма понимают, что такое ужасное, страшное, от чего надо быстрее избавляться. Значит, чем быстрее, тем лучше, а то будет плохо. Вот. Но карма делится на две части. Первая, что называется, позитивная карма, другая негативная карма. И если так быстро отвечать на этот вопрос, методика йоги сводится к тому, чтобы сперва на первых ранних стадиях заменить негативную карму позитивной кармой, а на второй стадии отказаться и от позитивной кармы. И таким образом выйти вне поля действия кармы или стать свободным. Еще, пожалуйста, вопрос.
Так, вопрос о самскарах. Да. Когда-то давно был, в материалах был понят вопрос, что при подъеме кундалини, кундалини-йоги, она растворяет все самскары, проходя по пути. То есть получается, вот йоги, которые там в Индии где-нибудь сидят и в состоянии там полутрупа, они, получается, разрушили все свои йогические наработки.
Ой, вы знаете, вы серьезный вопрос задаете такой. Это такая тема достаточно деликатная, потому что вот знаете, мы вот западные люди, вот у нас все очень просто и четко. Вот делай раз, делай два, делай три. Значит, вот если он лежит там без сознания, значит кундалини поднялась. Вот. Ну даже если поднялась, то там же тоже есть нюансы, как этого процесса. А если даже не кундалини поднялась, а ее эманация поднялась. Ну, то есть, как бы, обычно, знаете, это изображают эти протуберанцы вот на солнце. Взрыв такой, отделился протуберанец и полетел. Тоже, на самом деле, не для слабонервных переживаний, когда человек начинает это практиковать. Поэтому вот так сказать за всех мы не можем. Почему? Надо как бы влезть в шкуру Егина и понять, до какой степени он там реализовал, так сказать, реализовал осуществление той или иной практики. А вот
нет, просто я имею в виду, кундалини противоречит занятиям йоги.
Почему?
Она разрушает весь последовательный процесс продвижения.
Вот еще раз. Значит, давайте начнем с того, что когда вы слышите слово кундалини, когда вы слышите слово чакры, когда вы слышите там каналы и центры, знайте, что это все знание пришло из тантр. Значит, йога в том виде, которое она сейчас распространилась по всему Западу, была сохранена только лишь, что называется, в лоне тантры. Потом по ряду причин оно как бы отпочковалось от тантры и стало, вот сейчас мы там называем йогу это йогой, там, а тантры это тантры. На самом деле это достаточно смешное деление. До нас не дошло традиции йоги, не прошедших через тантру в этом смысле. Поэтому с точки зрения логики, там все очень-очень четко. Ничего там ничему не противоречит. Но дело в том, чтобы, если по-настоящему научиться использовать энергию кундалини, это достаточно серьезный инструмент. Достаточно серьезный инструмент в руках Егина. Ну, как бы вот... Ну вот представьте, вам поручили пилить дерево, вы его пилите, вы его все равно спилите, но уйдет много времени и много сил. А теперь представьте, кто-то принес вам бензопилу, раз, дернул, все, дерево упало. Вот в этом смысле практики кундалини-йоги, они, ну как бы... Такое есть понятие энерговооруженность, да? Энерговооруженность там производства. Это как много энергии используется, потребляется. То есть это некий такой показатель. А так вот, точно так же и в йоге. Просто все те же самые процессы, которые идут у йоги просто так, если он задействует энергию кундалини, они начинают во много раз быстрее идти. Значит, и что здесь самое важное понять, что ни один процесс, то есть Нет возможности перепрыгивать через ступеньки. Но только эти ступеньки сменяют одну другую настолько быстро, что они даже незаметны, что это были ступеньки. Поэтому никакого противоречия с точки зрения глубоко теории, аксиоматики, йоги, йоговских знаний, общей философии не только лишь нет, а более того, как раз и многие йоговские практики обычные можно объяснить только лишь исходя из понимания, как устроено наше тело, исходя из того знания, что в основании нашего тела есть, значит, соответственно, энергия наша, а в макушке головы как бы максимальное место, где проявляется наше сознание. И это знание того, как мы с вами пришли в этот мир, то есть вот процесс рождения там, и так далее и тому подобное. То есть противоречий нет никаких. А другое дело, для того, чтобы ясно проследить эту цепочку логическую, надо достаточно хорошо знать аксиоматику йоги, вот, во всех ее подробностях, тогда там не возникает никаких логических противоречий. Хотя в то же самое время, еще раз, хотя я апеллирую к логике, но такие понятия, как кундалини, оно в этом смысле сверхлогично. Но эта сверхлогика, которая нам иногда кажется нелогичной, она не противоречит логике, вот так можно сказать. Еще вопросы, пожалуйста.
Я вот читал, что как-то вот, скажем так, годы, которые вот идут на Земле для людей, да, и годы, которые вот как-то вот у богов, то есть вот эти юги, как-то все очень как-то непонятно, в общем, там большие как-то разницы. Как-то можно это вот по-простому объяснить?
Ну, опять же, из каких источников? Понимаете, вот вы берете боги. Кто такие боги? Кого вы имеете в виду?
Ну, там целых.
А? Нет, ну вот опять же, из какой системы? Из системы, допустим, мифов, да, это одно, но, ну, как бы...
Через мифы передаются.
Ну, допустим, в той же Индии какой-то один пантеон богов, значит, в Древней Греции другой пантеон богов, хотя тоже там самые разные. Понимаете, вот здесь несколько такой, опять же, терминологический такой момент, кого понимать под богами?
А вот еще такой вопрос.
Кришну понимать? Нет, Кришна на самом деле, я прошу прощения, если есть здесь кришнаиты, я не совсем сведущ, значит, в то, чем занимается сознание Кришна, но насколько я себе могу представить, Кришна в этом смысле эквивалент Абсолюта, то есть он не один из многих богов, а он в этом смысле проявление, значит, Абсолюта. Ну вот Абсолют решил поиграть, взял, превратился в человеческую форму, решил, значит, здесь побродить по земле, посмотреть, как мы с вами здесь живем. Вот. Поэтому его нельзя так отнести к вот многочисленным богам, ну, с точки зрения богам как бы второстепенного уровня. Вот. Поэтому трудно здесь что-то сказать, кого мы имеем в виду. Но, конечно же, есть всякого рода учения, то есть, допустим, если живое существо, ну, есть такая интерпретация, что помимо нашего мира земного, Вселенная может существовать в разных способах реализации, проявления жизни. Вот у нас через материю, через грубо, где-то в каких-то более тонких планах. И что если, допустим, у живого существа достаточно положительная карма, то он может родиться вот в этом мире, так называемом мире богов. Это достаточно веселое место, где там боги живут тысячами лет, полностью наслаждаются, радуются всеми возможными и невозможными утехами. Но они также смертны и пребывают там только лишь до тех пор, пока вот потенциал положительной кармы не заканчивается. После этого они опять должны будут родиться на земле среди, значит, живых существ, земных. Поэтому, ну, много всяких таких есть моментов. Они красивые, они такие захватывающие. Это мир богов там, или мир ада. Более того, там где-нибудь в
каких-нибудь учениях, еще классификация ада, ад, аду рознь, то есть там еще есть, значит, иерархия, не так все просто. Вот, ну, в известном смысле да, в известном смысле да, но можно подойти к этой ситуации несколько с другой стороны, с позиции не вот анализа таких едва уловимых каких-то моментов, потому что вот мир богов, для древнего человека там пусть мир богов будет большим лесом, полным зверья, и рыба, значит, в озерах никогда не переведется. А значит, в моей палатке будет полным-полно еды, там любимая жена и трубка мира, которую я буду каждый вечер курить, значит, перед костром. То есть у кого-то представление о мире богов, и вот это будет вечно, да, вот этот мир богов, мир вечного счастья. Или там представление древних греков о том, что там Зевс, значит, и вся вот эта комарильня, значит, всех второстепенных персонажей. И там между собойчики какие-то разборки. Ну, тоже, в общем-то, как у людей. Там зависть и ревность, но все на более высоком уровне. То есть всегда можно запутаться в этих интерпретациях, потому что, конечно же, в этом смысле человек придумывает себе богов по своему образу и подобию. Вот он берет себя и раздувает себя до вселенских размеров, и вот каким бы я был бы Зевсом, там, или каким бы я был бы другим богом. В этом смысле в аксиоматике йоги, почему вот йога в этом смысле, она дистанцируется от религии? Потому что любая религия — это, по сути дела, представление о высшем, как о очень большом самом себе. То есть, если, допустим, народ более варварский, то и боги у него такие более злобные. Если народ более цивилизованный, то и, соответственно, боги у них более такие цивилизованные. То есть... Чтобы дойти до концепции абсолюта, который запредельный, ну, это слишком большая абстракция. Поэтому мы, как живые существа, потихонечку учимся привыкать к этой абстракции и начинаем с себя, начинаем видеть на небесах там, себя. Обычно говорят: Господи, за что ты там меня наказал? Почему? Потому что человек, он думает о Боге как о себе большом. Вот как он кого-то может наказать. Так он думает, и Бог кого-то наказывает. Вроде Богу делать нечего, значит, как вот это вот смотреть за каждым муравьем, значит, ух ты, куда полез, бревнышко это не бери маленькое, значит, соломинку это не твоя, значит. Вот представьте себе, и он должен это все за всеми следить, микроб не туда полез, там, или человек, значит, не то подумал. Вроде ему делать нечего. Конечно же, все гораздо более сложнее, абстрактнее и более, ну, более...
Подсознательно.
Не подсознательно, а ну как бы... Оно порождение самого устройства нашего мира. Так вот, о чем я хочу сказать, что мы с вами, если у нас достаточно положительная карма, можем родиться согласно своей положительной карме в такой области, там, скажем, Вселенной, где все наши там предпочтения, ну, будут тут же реализовываться. Я мечтаю там о гареме женщин. Значит, ну здесь мне не светит, значит, получить гарем женщин. Я рождаюсь в каком-то там тонком мире, где это легко реализуется, да, там, или наоборот, я хочу быть там. Ну, в общем, все наши вот эти вот, знаете, самые обычные, опять же, для первобытного человека, это может быть там, чтобы еды было побольше. Для утонченного человека он может мечтать там о чем-то более утонченном, но есть такие уголки во Вселенной, где это можно реализовать. И как бы чувственно это, согласно своей положительной карме, вкусить. Но подобно, то есть мы как бы сами придумываем для себя рай. Ну, в этом смысле да. То есть способность это ведь у нас, ого, какие, от самого абсолюта. А он весь мир создал. А что нам, Костя, какой-то рай создать? А он вообще всю Вселенную, понятную и непонятную создал. В общем, этот вопрос достаточно, если его копать с точки зрения жесткой аксиоматики, жесткой йоги и жесткой джнана-йоги. Вот, то есть в каком смысле, что без, ну, вот, знаете, без такого слюнявого подхода, потому что в йоге обычно очень любят, значит, вот кушайте эту еду, ходите там в белых одеждах, улыбайтесь, и будет вам счастье, и, любите друг дружку, уважайте друг дружку там, и прочее, прочее. Это хорошие вещи. Действительно, нельзя приносить вреда ни одному живому существу без крайней необходимости. Но йога, она, в ней есть и очень серьезный чисто интеллектуальный потенциал, который сейчас не востребован. Почему? А на Востоке, ну, там в Индии, там сейчас не до этого, а на Западе просто не знают, что он есть. И вот это знание потерялось между. Вот. Так вот, если это проанализировать, многие вещи становятся понятны. И то, о чем, я, вероятно, понимаю, вы хотели спросить, о соотношении течения времени у нас здесь на Земле и там в мире богов. Тоже серьезная тема. Единственное, что я вам хочу сказать сразу, это не хочу отвечать на эти вопросы, потому что они сейчас уйдут в сторону. А что в йоге считается самым лучшим рождением, это рождением на этой Земле. В смысле, в материальном мире. Земля-то может быть какая угодно, может и на Марсе родиться. Вот, имеется в виду в материальном плане. Потому что планы Вселенной бывают еще более тонкие. А, так вот, самое величайшее счастье. Даже все мифы сходятся в утверждении, что даже боги завидуют людям. Потому что здесь вы можете реализовать самые свои высокие духовные амбиции. Здесь все для этого создано. Очень быстро, очень просто. Все, что вы сделаете здесь в материи, все, что вы сделаете здесь в поступках, даст несравнимо больший и быстрый результат, чем вот в этом мире богов, где все красиво, все в белых одеждах, все улыбаются, там, все такие духовные, да. А у нас этот грязный, наш порочный мир, опять же, как вот вы упомянули, Кали-юга, здесь вот так вот все клокочет. Но с другой стороны...
Не закончилось.
А? Кто, Кали-юга? Ну, я не знаю, это сложный для меня вопрос. Вы знаете, я склоняюсь к мысли, что это индивидуально. Это, знаете, конец света в отдельно взятой стране. Никто из вас не изучал марксизм, ленинизм еще в старые годы, там было такое положение, значит, возможности построения коммунизма в отдельно взятой стране, да, ну и грамотные последователи продолжили эту тему и выдвинули гипотезу о возможности конца света в отдельно взятой, значит, стране.
Объединение религии.
А?
Объединение религии имелось в виду, нет?
Ой, не. Давайте, я не знаю ничего про религии, я с йогой-то разобраться не могу. Такие вещи. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста. Ага.
С точки зрения йоги, для чего нужна эволюция, если начало это сознание, ну, я, и конец тоже я? Для чего вообще нужна эволюция?
Видите ли, в чем дело? Вы задаете вопрос, на который, в принципе, невозможно дать ответ. По той простой причине, что Вселенная, вот мы сейчас с вами живем в поле логики, причины и следствия. То есть причина должна быть следствие, есть время, где это все развивается, разворачивается. А Вселенная наша гораздо выше и сложнее, чем даже само понятие причины и следствия. Она сверхлогична. И так... Опять же, образно говоря, прошу прощения за тавтологию, был момент, когда возникло время. То есть, а до этого вроде как все было, но было вовне времени. И вот таких, или там, был момент, когда не было пространства. Или еще. А поэтому ответить на это мы можем как бы вот в плоскости разума, можем какой-то дать тривиальный ответ. А как любой тривиальный нулевой ответ, он нам ни о чем не скажет. Дело в том, что мы сейчас пользуемся для жизни в основном разумом, нашим разумом. А вот разум как раз и живет в плоскости логики. Вопрос, который вы задали о смысле бытия, для чего вообще создан был весь этот мир, для чего были созданы люди, для чего и куда они все идут, и к чему они все придут, и как это будет потом, он выше, чем плоскость разума. А разум в принципе не может ответить на эти вопросы. Это такие же вопросы... такие, знаете, вот такие фундаментальные. Это просто не задача разума. Поэтому какие бы я сейчас слова ни подбирал, что бы я вам сейчас ни говорил, в результате все равно получится не то. До тех пор, пока не включится наша интуиция, которая вне разума, или то, о чем мы сегодня говорили, когда прямое постижение, когда сознание ваше будет направлено в том числе и на этот вопрос, вы получите ответ. Но вы потом как утверждает йога, не сможете его выразить в словах. Вы сможете пережить этот ответ, все для вас станет ясно, как Божий день. Но вы вдруг поймете, что нет ни слов, ни понятий для того, чтобы передать это. Поэтому сказать на эту тему практически ничего не нельзя, для чего вся вот эта, значит, кухня была придумана. Что же можно сделать? Можно передать некое такое эмоциональное состояние, которое дошло до нас со времен древних йогов. Всех тех, кто действительно достиг этого высочайшего уровня понимания, для чего было все это создано, для чего мы с вами были созданы, куда мы идем, и к чему это нас приведет и почему оправдан путь. Если, как вы правильно сказали, и в начале было я, и в конце было я. Смысл, да? Вот. Так вот, это эмоциональное состояние такое, что все эти мудрецы, все эти йоги, пережившие этот опыт познания высшего, утверждали, что, ребята, это самая грандиозная, самая захватывающая вещь, это самые положительные эмоции, если только вообще можно говорить об эмоциях. Это что-то совершенно фантастическое, неописуемое. Это, что называется, игра стоила свеч. И вся предыдущая жизнь, какая бы она ни была, через какие бы там события там, мудрец до этого не проходил, он вдруг начинает понимать, что вот только так и надо было, а никак по-другому. Это не, ну, опять же, не значит, что он хочет возобновить эти мучения, но он просто понимает, что это была какая-то в этом просто сверхлогика. Но эта сверхлогика привела к какому-то сверхсчастью. Вот, это вот если, так сказать, эмоциональный такой остался, чтобы у вас такой настрой, потому что иначе вы скатитесь все в такой как бы нигилизм, пессимизм. А зачем мне йогой заниматься каждый день там по 40 минут? Если что было в начале, то будет и в конце. А что, что толку? Здоровое тело. Ну, а он еще умрет все равно, и дух, дух. Дух был в начале творения, дух. Ну, знаете, там очень много-много.
Лучше тело, потом будет обратная связь.
Ну, в смысле, нет, понимаете, здесь более глубокий был поставлен вопрос. Если как бы мы все, ну, в известном смысле, вышли из абсолюта, и рано или поздно, значит, опять же, уйдем туда же, зачем была вся эта дорога? Не является ли это качанием маятника, да, или хождением по кругу? То есть, идешь ты, не идешь, ты все равно там окажешься. То есть, зачем напрягаться? То есть это ошибка, очень серьезная ошибка, очень серьезная ошибка. Дело в том, что ничего не напрасно, и если чего-то можно было бы избежать, этого бы не было.
Значит, что-то остается, да, получается? Какая-то информация новая.
Видите, опять же, вот мы с вами сейчас, вот опять же, о чем я хотел сказать. Вы сказали слово «информация». А то состояние, я не знаю, бытия, небытия, оно выше, чем понятие информации. Понимаете, да? Мы себе просто сейчас даже представить не можем в самом фантастическом сне, что нас там ждет. Единственное, что нам все говорят, мудрецы, древние йоги, которые этого достигли, они говорят, ребята, идите, надо идти. Более того, если вы не идете, вы просто теряете время там зря. Значит, два товарища, один... Представление должно начаться было. Он сидит в парке, ждет, пока оркестр придет, начнет играть. Значит, а там дождь пошел, оркестр не приехал. А второй пошел в пивнушку. А там весело, оркестр туда перебрался. Возвращается, что ты здесь ждешь? Что быстрее туда? Значит, вот такой, как знаете, эмоциональный такой вектор. Не сидите, в каждом из вас потенциал. Потенциал гигантский. А вы ноете, то есть жизнь вам не нравится. А эту жизнь вы построили сами. Все, что вы видите, вы сделали сами. Упрямо, косвенно, с вашего молчаливого согласия, или вы так хотели в прошлое, все, что сейчас видите, все вы и построили. Вот, а мудрецы нам и древние говорят, ребята, ну построили, ладно, хорошо, построили, все хорошо, ну, перестраивай это все, то есть, дальше. Вот, такой эмоциональный вектор, то есть йога это вектор, это не сидение на месте, но что нас там ждет, как это описать, у нас нет в языке этих слов. У нас нет этих понятий, у нас нечем сравнить. Опять же говорят, если было бы с чем сравнить, мы бы уже туда бежали бы, пятки только сверху. А так как не с чем сравнить, ну вроде как и никуда и бежать не надо.
Вы считаете, что это линейный вектор?
В каком смысле? В каком смысле линейный?
Ну, например, знакомый вектор.
Что?
То есть я так понимаю, что вектор это вот некая стрелочка.
Нет, вектор, да. Я применяю чисто математическое понятие, значит, это такая. А вот лучше всего, знаете, вот есть толковый словарь, там, вот, ну, слово вектор, да. То есть, вот. Ну, я еще раз, я вот своими словами, да, вот направление, да, вот.
Направо, налево, направо, налево.
Нет, не направо, налево, а вот из точки А в точку Б по кратчайшему расстоянию, причем из точки А в точку Б, а не из точки Б в точку А, и не туда, обратно, а вот только в одну сторону. Стрелочка,
так, да. А точка А и точка Б, это же по сути одно и то же. Или все-таки мы проходим какую-то качественную наклону, да, вот-вот-вот. По пути следования, по направлению. То есть мы приходим чем-то новым или мы приходим тем же самым из точки А в точку Б?
Сейчас, подождите, я что-то я думаю, что сделали,
нет,
я...
Нет, ну то есть вот...
Математика.
Если мы считаем, да, вот если мы сейчас от математики, допустим, отойдем, да, ну условно говоря.
Да.
То есть если мы из абсолюта пришли, в абсолют уходим, да? То есть, ну, если там берем точку А, точку Б, это одно и то же. То есть мы ходим по кругу, грубо говоря, да? Мы приходим в абсолют, ну скажем так, что нам говорят по этому поводу те, кто там побывали или подошли максимально близко. Мы приходим туда в новом качестве или это просто то, что мы забыли, и мы как бы к этому вновь возвращаемся. То есть вот,
На самом деле, джентльмен задал вот этот же самый вопрос, но в других интерпретациях, я вот сейчас пытался на него ответить, значит, еще раз попытаюсь, только теперь покороче. Значит, дело в том, что в плоскости нашего разума и рисуя линейные или там какие угодно схемы, мы оперируем в плоскости разума. На вопрос, на который мы сейчас пытаемся ответить, он вне разума. Разум в принципе не в состоянии ответить на этот вопрос. Поэтому любая аналогия врет. С точки зрения аналогии действительно, ну логично, да, раз абсолют нас создал, если внутри нас частичка абсолюта, и мы потом эту частичку, значит, раскрываем, то вроде как ничего и не меняется с точки зрения логики. Но это с точки зрения логики. А с точки зрения, допустим, абсолютного бытия или абсолютного смысла или сверхлогики, там, ой, как что-то по-другому. Но мы сейчас себе это даже представить не можем. Мы пока еще пользуемся только разумом. А разум не отвечает на эти вопросы. Но те мудрецы, которые действительно проделали этот путь весь и дошли туда, в запредельное, они вот как раз нам и сказали, что разница есть. Причем разница такая существенная, что, опять же, даже словами, даже слов нельзя подобрать, чтобы ее описать. Поэтому они нам и говорят, ребята, занимайтесь йогой. Они нам говорят, работайте над собой. Они нам говорят... Раскрывайте внутренний потенциал. Они говорят нам, значит, самосовершенствуйтесь. Они говорят, что это вас приведет к такому счастью, к такой реализации, что даже само слово счастье будет меркнуть по сравнению вот с тем, что нас ждет. Но как оно будет тогда? Что это будет тогда? И вообще... Нельзя сказать в принципе. Это, еще раз, наш разум не может отвечать на эти вопросы. Просто он не был предназначен для этого. Еще вопросы, пожалуйста.
Графическое изображение, знак ОМ, оно вот что обозначает?
Давайте каждый, чтобы получить, потому что мы вот с вами... У нас диалог получился, а может быть кто-то стесняется задать вопросы, и может быть всем кому-то это уже совершенно наскучило, а у кого-то есть другие вопросы. Пожалуйста.
Можно вопрос?
Да.
Тут как-то вы упомянули, просто давно был разговор о том, что кусок сахара как бы не приносит нам удовольствия, а открывает удовольствие нас самих. Угу. Вот. А вопрос о еде в частности. Она нам приносит энергию, либо открывает энергию в нас самих. И вопрос о сознании. Ну, вот,
сейчас, подождите, много вопросов. Давайте постепенно.
Вопрос о сознании связан с едой. То есть разные виды пищи влияют на наши, ну, грубо говоря, психологическое состояние по-разному, да, то есть если, допустим, соблюдать пост, то получается немного другое состояние, психологическое, скажем так. Опять же, еда передает, ну, допустим, убили мы корову, съели, да, то есть мы получили ее, как бы, отпечаток сознания, либо это просто открылось, что-то в нас.
Ну, я, кажется, ухватил вопрос. Суть вопроса сводится к тому, как мы используем, да, как мы используем, ну, грубо говоря, как мы живем. Ну, знаете, те из вас, кто любят там читать древние исторические романы там, и так далее и тому подобное, почитайте про древние армии, там, про Римскую империю, про наемников. Вот. Я сейчас объясню, почему все станет на свои места. Так вот, грубо говоря, вот эта система наемников работает в нашем теле. У нас есть наше собственное сознание и энергия. Но наше сознание и энергия, как бы, оно само в чистом виде в нашем организме не проявляется. Оно проявляется в виде управления другими большими потоками сознания и энергии, точнее, ну, если мы берем еду, да, энергии, да, вот нам, вот мне надо что-то сделать. Что это, в общем-то, попадает под определение энергии, хотя сознание и энергия нашего «я», вот энергия – это слово «шакти», оно более широкое, нежели просто понятие энергии, но сейчас сведем все до энергии. Итак, мне надо взять булыжник и перетащить его, опять же, из пункта А в пункт Б, никуда не сворачивая. Для этого мне нужны силы. Если я хорошо покушал, я его легко взял, ну, если при наличии, что он посильный для меня, я его перенес. Если я голодал там 3 недели и сам еле на ногах стою, то я, понятно, его не перенесу. Значит, аксиоматика йоги нас учит о том, что сознание и энергия присущи нам самим, и, ну, как бы оно, источник его наше «я». Выходит, а почему же два таких разных состояния, если я покушал еды, если я не покушал? Ответ следующий. Что, грубо говоря, вот этот маленький поток энергии, который приходит от нашего «я», управляет более грубыми потоками энергии, которую я получаю из пищи. Если я хорошо, значит, покушал, то есть чем управлять. Если я плохо покушал, то и нечем управлять. Поэтому, если мы начинаем голодать, то, понятно, силы чисто физические, они иссякают. Вот. Если же мы кушаем, то есть чем управлять. То есть это как бы как потоки наемной энергии. Теперь дальше. Вот я почему вас к историческим романам про наемников. Наемники очень такие интересные ребята. То есть пока ты им деньги платишь, они за тебя воюют. То есть собрал войско, да, там, и решил что-нибудь там завоевать или просто охранять. Не обязательно даже, кстати, завоевывать что-то. Римская империя, огромная, гигантская Римская империя. Наша современная цивилизация, наследница Римской империи, я имею в виду западную цивилизацию. А огромные границы, на границах неспокойно, там шалят, там, значит, как они их называли, варвары. Своих людей туда посылать, да людей-то не хватит, границ-то сколько. А что если там, значит, из местного населения набрать, платить им, чтобы они их защищали? То есть получается, что ты как бы используешь какую-то третью силу для своих целей. Вот так устроен примерно наш организм. Наш организм устроен как хорошее предприятие, как хорошая фирма. Где она нанимает работника, чтобы тот делал определенную, значит, работу для нее и платит. Но как и любой, понимаете, как и любой наемник, и наемник наемнику рознь. Если вы собрали, знаете, шайку головорезов, чтобы грабить суда под пиратским флагом, они прекрасные ребята, они там для вас все сделают, но если вы им будете платить. Но как только вы им перестанете платить, они вас самого же первого, значит, и сбросят за борт. Вот точно так же и в этом отношении с потоками энергии, которые мы получаем из еды. В этом смысле еда еде рознь. Одно дело наемники, бывшие там, не знаю, головорезы, да, другое дело наемники, вот как сейчас современные наемники, сейчас же у нас тоже полным-полно наемников, это так называемые охранные агентства, там, в всяких Ираках, там, во всяких там Турция, ну, в общем, везде, где горячие моменты, то есть наемников уже не называют наемниками. Это там миссия какая-нибудь там организации по защите. А формально те же наемники. Но они уже поприличнее. Они уже меньше там, значит. И, наконец, если вы набираете армию, которая за вас там идет сражаться не потому, что вы им платите, а потому, что они вашей идеей проникнуты, там, платите вы, не платите, она, вот как у нас там во время Второй мировой, да, там все знали, что идут на смерть, все равно шли. Это совершенно три разные армии. Вот точно так же и еда бывает разная. Все делают, да, вы можете действительно корову съесть. И как бы, ну, получите тех наемников, которые получите. А вы можете питаться там йоговской пищей, очень чистой, значит, и хорошей. Соответственно, вы получите другую армию. Ну, или что-то, чем-то среднее, значит, вот как наш там, берешь там банку сока. Там сок, в общем-то, нормальный, но консервантов подбавлено. То есть, понимаете, в разных условиях разные эти энергии. Но, опять же, йога это очень такая прагматичная в этом смысле наука. Зачем вам наемники? Они же вас в самый неподходящий момент, значит, да и дисциплина у них, как правило, они местное население грабят, там, пьянствуют постоянно. Да? Точно так же и плохая пища. Она в нас попадает, вроде как энергию дает, но начинает к, значит, местным структурам там приставать, значит, как пьяные эти самые матросы. Вот на этом самом портовом городе. Вот примерно это вот аналогия для нашей еды. Опять же, вопрос целесообразности, вопрос ваших морально-этических соображений, что есть, что не есть.
А есть ли какая-нибудь связь между тем, что приносит нам пища и степенью самосознания предмета, который мы едим? То есть, допустим, зерная корица, там самосознания, в общем-то, мало. Или, допустим, та же корова, которая живая, чувствует там.
Ну, знаете, на самом деле, да, тут здесь несколько. Это, во-первых, это очень такая. Эта тема, она, с одной стороны, очень простая, другая сложная. Во-первых, ну уж не надо сбрасывать со счетов силу вашего я. То есть человек по определению всеяден. Он как бы до известной степени, ну, как бы затмевающее действие еды. Оно, безусловно, есть, очень сильное. Если вы поедите там какую-нибудь пищу, от которой вам плохо, спать хочется, ничего делать не хочется, понятно, что сосредоточиться тяжелее. Вот. Если же вы поели хорошей еды, то, значит, соответственно, легче и проще. Вот. Но, с другой стороны, если, допустим, ситуация такая вот, ну, жесткая, критическая, что там нет до... То есть можно компенсировать огрехи еды, допустим, более сильным внутренним напряжением. То есть, что бы вы ни... Ну, опять же, там, во время войны, там, голода, да там не до вегетарианства, там бы вообще бы не умереть самому. Если бы, знаете, еще эти принципы тогда все там соблюдали, мы бы, наверное, точно все бы поумирали. И сейчас бы вот современные вегетарианцы, они просто бы не родились, потому что бы их мама и папа не выжили. Вот, поэтому это вопрос такой, он вопрос не такой, как бы, знаете, вот, просто я сейчас время от времени всякое мифотворчество по этому поводу читаю. Ну, если кому-то нравится, верьте, живите по этим правилам. Но, честно говоря, они не противоречат даже логике. Даже логике противоречат. А уж насчет сверхлогики там вообще говорить трудно. Еще вопросы, пожалуйста.
Диета и карма, они идут бок о бок, поэтому подумайте.
Вы мне предлагаете подумать, что диета и карма идут бок о бок, мне подумать.
Ну, я просто заметил, что вот если я, допустим, с утра пью родниковую воду с серебром, то у меня йога идет на порядок лучше, если я ем хрен в ребенка.
Но я встречал людей, которые, знаете, пока сигарету не выкурят, там стакан кофе не выпьют, они вообще в себя не приходят. То есть это, ну, понимаете, да, давайте мы не будем, я согласен, есть вещи, которые, ну, это просто варварство, от которых надо избавляться. Но, как бы, навязывать всем под одну гребенку, или вот сейчас люди говорят, я там мясо не ем, что ж ты ешь? А я вот сою сублимированную ем. А ты знаешь, дорогой, что прежде чем эту сою сделали сублимированную, лучше бы ты мясо ел, потому что там столько консервантов, столько вот этого... Тамаса, да, томастического, что лучше бы ты съел кусок мяса. То есть это вопрос крайне деликатный. Каждый для себя лично вырабатывает деду. Конечно же, есть живых существ варварство. Кто же с этим спорит-то, да? Но с другой стороны, мы с вами пока еще, знаете, не на пике. То есть карма наша, ну вот перед нами стоят более жесткие. Здесь вот на улице людей убивают, там, я не знаю. Понимаете, а мы начинаем пылинки сдувать там, где еще просто чистить и чистить надо. И вот чтобы не было этих перекосов.
Это что значит надо? Там уже как снежный ком.
Ну пускай так. Да. Еще у кого какие-то вопросы?
Скажите, пожалуйста, вот визуализация, да, себя, допустим, в каком-то образе, и ментальное конструирование, в чем принципиальная разница, ну, технически?
А вы имеете в виду ментальное конструирование, что вы подразумеваете?
Ну, как деятельность сознания.
Вы это взяли из йога-сутр Патанджали?
Да,
ну, знаете, как бы практики, вот здесь несколько, я чувствую хвосты несколько разных учений. Когда вы говорите про визуализацию, это хвосты, в общем-то, в основном тантрические. Когда вы говорите про ментальное конструирование, это хвост такой, как бы, йога-сутра Патанджалевский. Вот. Насколько они соотносятся, они действительно соотносятся, но здесь вопрос несколько в другом. Вопрос, для чего мы это применяем. В йога-сутрах Патанджали это как одна из классификаций деятельности наших, значит, ментальных процессов. В тантрических практиках визуализации, там это вполне конкретный метод, причем более того, метод, который меньше всего заботится о том, как это происходит. Знаете, подобно тому, если вам надо распилить там бензопилу и дерево, вам меньше всего интересно, как там внутри что-то устроено. Да главное, чтобы пилило. Вот примерно здесь та же самая вещь, что вот в этих практиках визуализации, а как бы ваше сознание не работало, лишь бы вот процесс шел. Лишь бы процесс шел. Поэтому, отчасти где-то пересекается, где-то не пересекается. Вот. Но еще раз, это из двух, в общем-то,
типов. Я знаю, поэтому спросил.
Из двух разных. Разных. Методов много в йоге. Иногда они выглядят диаметрально противоположными, но по своей сути приводят к одному и тому же. Еще, пожалуйста, вопрос.
А уместно ли ученику, согласно учению йоги, видеть, то есть в объекте влюбленности проявление именно богини Шри? Именно в проявлении.
Так, подождите, вы так серьезно копнули. Еще раз, полезно, уместно ли ученику видеть
проявление
богини Шри в своей девушке?
Ну, или наоборот. Ну, естественно, если наоборот.
Нет, давайте, вот что вы имеете в виду под словом ученик? Кто это такой ученик? То есть, ученик кого, чего?
Ученик следующий, учению йоги, той же йоги Шри.
Это надо к ученику такому подойти, значит, понимаете, здесь очень вещь такая, если есть ученик, значит, вероятно, где-то есть и учитель, да, иначе как же, ученик есть, значит, надо этому ученику подойти к учителю и спросить, то есть, а можно ли мне смотреть на свою девушку, как на воплощение богини Шри? Вот, если же мы говорим в рамках той или иной йоговской системы, еще раз, йоговских систем много, и в каждой из них есть своя некая такая субординация. Там, если учитель говорит, что там делать так-то и так-то, ну, в общем-то, желательно это делать. Вот, и совершенно не приветствуется, когда учитель говорит одно, а ученик делает что-то другое. Вот, если же говорить вообще. Вот, например, я вижу какого-то, вот, есть йога, там есть ученик, есть учитель. И я не могу ничего сказать, потому что Бог его знает, может, этот учитель этому ученику ведет его по совсем другим путям.
Да, да, не обязательно как вот на именно название там, определение ученика и ученика, в общем, в принципе, то есть как вот в объекте проявления.
Ну, давайте можно я за вас придумаю вопрос? Вот, можно, как надо общаться со своей девушкой, юноше, который, значит, вот, изучает йогу влюбленности? Вот так, да, можно? Вот так можно поставить вопрос? Значит, Ну, во-первых, это такая достаточно тема, вы серьезную тему подняли. Она...
Камасутра Вышивуду.
Камасутра Вышивуду. Чего? Не, я такого не слышал.
Нет, это...
Вам надо, да, вам надо лекции читать, да, а не меня слушать. Вот, значит, да, так вот, дело в том, что я, еще раз, за все школы и за Камасутру Высших Гур я ничего сказать не могу, хотя это может быть величайшее учение. Вот, но я о нем, во-первых, ничего не слышал, вот только сейчас от вас услышал впервые, да, во-вторых, я не знаю что-то. Может быть, что-то стоящее, может быть, как всегда, что-то в очередной раз придумали жареное, потому что тема секса, она всегда
даже
очень...
Там жареного близко нет, там можно даже не прикасаться.
Да, ну все, давайте забудем тогда эту тему, не будем прикасаться. Значит, я просто к чему хочу сказать. Я могу только говорить вам за нашу школу, за нашу традицию. Шаг влево, шаг вправо, я не знаю, что у других, и у меня нет времени это узнавать и проверять, и слава Богу. Значит, есть прекрасные другие люди, пускай они этим и занимаются. Значит, у нас здесь следующая ситуация, что есть так называемая триада йоги, так называемая йога союза. Так называемая тантра-йога, она хоть и называется тантра-йогой, но это несколько другой аспект, вот, широко известный тантра-йоги. Есть, наконец, йога влюбленности. Это такое троичное учение, в общем-то, об одном и том же, но которое задействует разные методы и разные уровни человека. То есть, если вы занимаетесь йогой союза, то есть, а по сути дела это йога-секс, это, ну, я прошу прощения, может быть, вульгарно это прозвучит, но это спортзал в постели. То есть там, где вы со своей девушкой выжимаете из своих тел по полной программе все то, что в вас заложено Господом Богом, если угодно. То есть задача йоги союза – выжать на физическом уровне максимальное наслаждение через секс. Почему? Считается, что как только вы достигнете высочайшей ступеньки, там внутри будет такой щелчок, бух, и вы перейдете на следующий уровень. Пока не выжмете, ну, не перейдете. Вот, в этом смысле вы можете, ну, опять же, это утрировано, да, относиться к своей подружке как к партнерше. То есть, вовсе не быть в нее абсолютно, ну, как, знаете, говорить, вот я должен быть в нее влюбленным. Это не предполагается в йоге союза. Это предполагает только одну очень серьезную вещь, что у вас и у вашей подружки одинаковый сексуальный темперамент. То есть, то, что хочется вам, хочется и ей. То, что, сколько хочется вам, хочется ей. Потому что мы все, в общем-то, в разных, ну, по-разному мы. Ну, кто-то может там сексом 2-4 часа в сутки заниматься, а кому-то этого много, а кому-то этого мало. Ну, в общем, разные люди. Но вот в случае йоги союза главное это совместимость на уровне вот, взглядов на уровне физического тела. Теперь, если мы рассматриваем тантра-йогу. С точки зрения тантра-йоги, вы как раз и должны, значит, ну, там, свой такой подход. Вот там-то вы как раз и должны потихонечку раскрывать в своей подружке видение высшего и запредельного. А высшего и запредельного, то есть все аспекты, привлекающие, допустим, мужчину или женщину, это отдельная очень сложная тема. А в йоге же влюбленности, если вы находитесь, значит, в первой стадии йоги влюбленности, вы влюблены, то вообще речь ни о чем не идет, потому что вы ни о чем больше думать не будете в состоянии. И более того, в этой стадии и говорят, оставьте людей в покое. Все. Если же вы будете находиться во второй стадии йоги влюбленности, тут вы можете совмещать первые предыдущие ступени йогу союза и тантра йогу. Значит, третья стадия йоги влюбленности – это как раз та стадия, которая нам сохранила йогу, в том числе и хатха-йогу, поэтому о ней мы очень мало что знаем. Мы знаем, что есть учителя и учительницы, которые донесли до нас это знание. Они его передали нам, вот все, что мы имеем, в общем-то, от людей, которые достигли этой третьей стадии. Все, больше мы ничего сказать про них не можем, потому что их жизнь уже вне нашего понимания. Поэтому в зависимости от того, какие, значит, вы преследуете цели, точнее, ну, как у вас это там все получается. Одно дело, у вас романтическое знакомство с девушкой, да, А другое дело, что, значит, девушка, с которой вы общаетесь, это не просто ваша подруга, там, жена, там, я не знаю, любовница, но это еще ваша партнерша по этой йоге. И совсем другое отношение. Да? То есть в этом отношении, еще раз, йога, она относится ко всему с позиции познания. И надо, она призывает проявить свой потенциал во всем, в том числе и в сексе. Хотя, еще раз говорю, это такая тема, как только начинается слово «секс», обязательно какие-то маргиналы, придурки какие-то всплывают, отморозки, и вот их вот как действительно тянет на это все. Значит, сразу же для господ маргиналов предупреждение, это одна из самых целомудренных, самых чистых систем. Более того, значит, йог более склонен не вступать в сексуальный союз, чем вступать не с подходящим. Значит, ну, это отдельная тема. Поэтому здесь сложно сказать, в каких вы взаимоотношениях, ну, в какой стадии. Но бывает, что бывает. Бывает, что мужчина и женщина начинают с первой стадии йоги союза. И действительно друг к другу относятся, как я прошу прощения, к гимнастическому снаряду. А значит, занятие сексом для них это как спортзал. Да? Спортзал. Вот. Но потом самым невероятным, неведомым образом в йоге союза стираются очень многие кармические отпечатки. Собственно, она для этого была и сделана, задумана. Там очень серьезная, кстати, философия с точки зрения даже вот кармической. И вы вдруг на свою партнершу, которая до этого для вас была просто партнерша, начинаете смотреть как на воплощение богини Шри. То есть это приходит спонтанно, естественно и само собой. Поэтому в зависимости от кармы, от ситуации, от многих-многих, значит, моментов, каждый выбирает по-своему свой путь. Ну а кто-то выбирает путь аскетизма, который говорит, нет, я пока еще ни уха, ни рыла не понимаю в сексуальных практиках, я туда не полезу. Очень разумный подход, такой разумного воздержания от секса до тех пор, пока не наберусь достаточно понимания, знания, как говорится, что с этим делать. Но у всего есть, как говорится, и отрицательные и положительные стороны. Так можно и всю жизнь прождать, пока все силы уйдут из организма. Да, на старости лет, в общем-то, попытаться наверстать, а уже организм не тот, тяжелее. Тяжелее уже сделать. Почему? Ну, не секрет, мы с вами стареем. Мы с вами стареем. Поэтому здесь должен быть разумный компромисс, хотя для йоги союза нет ограничений по возрасту. Хоть 80 лет начинай. Все. Ну, лишь бы соблюдаешь правильно там кое-какие моменты надо. То есть... Поэтому так вообще ответить тяжело. Тяжело.
Еще а идея брахмачари вот этому не противоречит?
Нет, что вы, это как раз и есть воплощение практической идеи брахмачари. Но, к сожалению, в рамках нашей лекции у меня нет возможности достаточно подробно это осветить. А смысл, ну, в двух словах могу сказать, что все практики, все принципы, которые вот в тантра-йоге, которые задействуют секс, они построены исключительно на принципе целомудрия. Исключительно. Больше ни на чем они не построены. Вот, но это, как вам сказать, это практическое целомудрие. Это не так, что человек воздерживается от секса, а значит, по ночам ему снятся сам оргии. Там, да, или он думает, что он там накапливает энергию, а он просто не контролирует этих мышц, он не контролирует эти процессы и просто ее теряет. Не замечает даже для себя. Ему кажется, что вот он такой, значит, уже там столько лет накопил этой энергии, а он, знаете, как дырявое ведро. Из него постоянно течет, течет, течет. Это очень такое, такая тема очень сложная. Поэтому настоящая брахмачария, она та, где реально что-то делается, а не декларируется. Вот, еще раз, есть разные подходы. Не нравится вам заниматься, некоторые говорят, а что это я должен сексом заниматься, не хочу. Не нравится, есть миллион других подходов. Это один из подходов. Вообще, сколько темпераментов людей, сколько людей, столько и подходов. А кто-то говорит, господи, я себе там и дня без секса представить не могу. Куда ты меня там в йогу со своей брахмачарьей, значит, тащишь? Вот, и понимаете, как бы все очень для всех, для... Учение йоги, оно настолько универсальное, но в то же самое время настолько плохо понимается и настолько плохо до нас дошло, что каждый может найти для себя по своему образу жизни, по своему методу, значит, по своим целям и так далее и тому подобное. То есть еще раз, но у меня, к сожалению, нет достаточно вам подробно, значит, на эту тему отвечать. Серьезную мы тему затронули, потому что очень часто спрашивают. Еще вопросы?
А расскажите, пожалуйста, вот о таком понятии ключей в различных школах передачи знания, то есть трактовки древних текстов письменности, именно вот понятие ключей знания.
Ключей
письма,
знания,
я, конечно же, не затрагиваю область, которая не поддается всеобщей огласке.
Да нет, что вы, моя задача распространять йогу. Если бы моя задача была скрывать что-то, я бы перед вами не показывался. Вы бы даже не знали о моем существовании. У меня работа другая, мне деньги, грубо говоря, за другое платят. Вот. Ну, действительно, есть закрытые школы йоги, где там очень рьяно блюдут традицию, и слава богу, пускай, это НЗ, это неприкосновенный запас там, на случай ядерной войны. Вот, то есть, чтобы иначе, может быть, и те же ошметки знаний до нас не дошли. Но наша школа йога, открытая школа йоги. А все, что мы даем открыто. Более того, моя цель распространить йогу и не утаивать ничего от вас и донести до вас. Все. Другой момент, знаете, он чисто такой момент, технологический. Технологический момент. Знаете, некоторые люди, они как дети малые. А арсенал в йоге самый разнообразный, в том числе образно говоря, и автомата Калашникова, и гранат. Ну не будешь же ты ребенку гранату давать. Вдумайтесь, да? Ну не будешь же ты давать практику, да, я знаю практику, эта практика открыта, я могу ее дать. Но приходит ко мне человек, а я вижу, что ему еще работать и работать, чтобы стать добрее, чтобы стать, чувствовать боль всей Вселенной, что ли, чтобы правильно воспользоваться этой практикой. Не будешь ему давать. Зачем? То есть в этом смысле есть достаточное ограничение. Есть ограничение, это так называемое ограничение под определенную группу людей. Вот приходят ко мне преподаватели, готовлю я преподавателей, конечно, их готовлю совсем по-другому. Конечно, там все совсем по-другому. И мы иногда мы все записываем, архивы все есть, но мы их не публикуем. Почему? Чтобы не было неправильно. Не потому, что там какая-то ужасная тайна, которую никто не должен знать, и все там расписались кровью, ничего подобного. Но просто это сильное знание, и попадет оно в руки какого-нибудь придурковатого маргинала, оно его сподвигнет на подвиги, а отвечать там нет. И поэтому как в лабиринте. В лабиринте нет дверей. Все открыто. Но не так, чтобы на виду. Вот точно так же и в йоге. Все открыто. Но не так, чтобы на виду. И вот чтобы найти, надо по этим уголкам не запутаться. А для этого нужны некие ключи. Понятийные ключи. Вот это и есть то, о чем вы спрашиваете. То есть эти некие такие понятийные ключи, которые позволяют искать там, где надо искать. Еще вопрос. А сколько времени у нас?
Половина.
Так, есть ли еще вопросы у людей, которые ни разу не задавали вопросы?
Скажите, пожалуйста, вы сравнили человека какого-то некого с деревом ведром. Вот вам приходит человек, вы выйдете впервые, вы можете определить, дырявое
бедро перед вами? Боже упаси, что вы, Господи, это сверхспособность велика. Если бы я это умел, разве я бы здесь сидел? Я бы где-нибудь сейчас открыл диагностическую клинику и такие бы денежки за это греб. Я бы так развернулся, я передать не могу. Конечно, я так не могу сказать. Еще, пожалуйста, вопрос.
Можно ли считать, что ключи – это разные люди в разных состояниях?
Можно, да, можно. Вопрос ключей – это не обязательно, связки ключей или каких-то слов, или каких-то образов. Это многоплановая такая моя. Еще вопрос где-то был.
Какова необходимость учителя в йоге вообще?
Очень хороший вопрос задаете. Необходимость учителя колоссально большая, но почему-то об этом у нас говорят меньше всего. Еще более важно, как ни странно, это то, чтобы каждый из нас принял решение над собой работать и начал над собой работать. Учитель обратит на вас внимание и заинтересуется вами только лишь в одном случае, если вы уже над собой работаете. Если вы над собой не работаете, никто на вас внимания обращать не будет. Поэтому я бы даже с учетом вот современной тенденции, которую я, к сожалению, практически, ну, чуть ли не каждый день наблюдаю, некое такое дополнение. Учитель, конечно же, нужен. Но еще больше нужно, чтобы каждый из нас начинал самостоятельно, принял решение, все, я проснулся, я начинаю заниматься йогой. И начинал долбить в этом направлении, не ожидая учителя, а вперед, проявляя свое намерение, свою волю, свое желание изменить свою жизнь к лучшему и жизнь всех остальных людей вокруг. И вот если такой человек начнет сам меняться к лучшему, начнет помогать всем живым существам вокруг, начнет сеять вокруг себя, значит, вот этот вот ауру положительную, учитель обратит на него внимание и проявит себя. Значит, если нет, он пройдет мимо, не потому, что он такой злой, а просто он в первую очередь работает с теми, кто уже работает, а потом уже со всеми остальными. Поэтому...
Да. Самостоятельно можно продвинуться?
Значит, весь спектр того, что вы сейчас... Вот сейчас там, поднимитесь наверх, будет миллиард книжек по йоге. Большая часть из них, конечно же, ну, мягко говоря... Да нет, влезть-то может все, но это, ну, как бы книжки, знаете, седьмая вода на киселе. Но если вы пойдете по этой цепочке, вы дойдете до основополагающих текстов. Эти основополагающие тексты, кстати говоря, многие из них еще 150 лет назад были под строжайшей тайной. И получить их было практически невозможно. Но вот что-то произошло где-то 150-200 лет назад, когда учителя дали благословение на то, чтобы эти тексты были напечатаны. Эти тексты напечатались. Значит, их, понятно, рано или поздно перевели. Потом начали люди читать. Начали практиковать, кто-то начал эти тексты читать, свои книги писать, кто-то начал читать эти тексты, эти книги, свои книги писать, кто-то вообще начал просто писать. То есть вот изначальный толчок, да, изначальный толчок, он был как раз и сделан для того, чтобы хоть ошметки этого знания до нас дошли, и мы успели сделать предварительную работу, чтобы мы не заставляли там гуру учить нас сложению и вычитанию. Еще раз, что 2 × 2 = 4, а 5 × 5 = 25. Это мы можем сделать вполне самостоятельно. Поэтому акцент здесь должен быть в первую очередь на самостоятельную работу. Еще раз, вспомните эту старый анекдот. Готов ученик, готов и учитель. Ученик не готов, и учителя нет.
Чем больше ты дал миру, тем больше мир дал тебе.
Вот, значит, вот таким образом. Вот таким образом. Еще, пожалуйста, вопрос. А еще раз, время, я мне что-то вылетело.
30 минут было, но сейчас с нами 35 минут.
А, уже все, да? Мы исчерпали свой лимит. Итак, друзья, на сегодня у нас вроде как там 23 февраля. Итак, поздравляю всех тех, кто имеет отношение к вооруженным силам. Я надеюсь, что наша армия достаточно быстро станет профессиональной и уйдет из того, конечно, убожеского состояния, которое оно сейчас из себя представляет, эти... Это что-то среднее между тюрьмой и такими каторжными, значит, работами, да? Вот. Но в то же самое время я хочу сказать, что путь военного – это один из самых таких красивых путей в йоге. Настоящие профессиональные военные – это как раз те люди, которые, в общем-то, во многом для нас и, ну что там греха таить, и приоткрыли завесу тайны йоги. Если вы почитаете многочисленные свидетельства, ну, вы помните, что Англия была колонией Великобритании, а там значительный контингент были военные, офицеры и так далее. Именно они были первые люди, которые чисто вот соприкоснулись, заинтересовали антропологов, а те уже стали интересоваться в том числе и йогой и так далее и тому подобное. Кроме того, значит, иногда спрашивают, противоречит ли служение вооруженных сил йоге. Значит, если вы идете туда как контрактник или как профессиональный военный, то нет. А если, вы, как говорится, вас туда, значит, загребли из-за вашей плохой кармы, да, то я не знаю, это сомнительное удовольствие. Вот еще раз, значит, армия должна быть профессиональная, а люди, офицеры, которые внутри профессиональной армии, значит, сама их работа, как никакая, наиболее близка к йоге. Чем он занимается? Он должен не причинять вреда ни одному живому существу без крайней необходимости. И настоящий профессиональный военный – это тот, кто понимает цену боли, страданий, чужой жизни. Вот, поэтому у меня много знакомых, много друзей среди военных. Это очень хорошие, порядочные, очень уважаемые люди. Многие из них занимаются йогой. А многие из них, я надеюсь, все-таки переломят ситуацию в нашей стране, потому что то, что мы имеем, это просто ужас. Ну, сейчас, слава Богу, хоть стало хоть что-то меняться. Вот, и, значит, поздравляю всех, кто так или иначе имеет к этому какое-то отношение. А теперь мы давайте, как всегда, выпрямим спину, шею, голову. Закроем глаза. И внутренним взором увидим всех учителей и учительниц над макушкой своей головы, всех тех, кто донес до нас это древнейшее знание йоги. Сами они очень добрые люди, ничего им от нас не надо, кроме того, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они абсолютно ненавязчивы и никогда не вмешаются в нашу жизнь до тех пор, пока мы их сами не позовем. Поэтому мысленно приветствуем их в том виде, еще раз, в котором они предстали перед нами. Теперь делаем 10 свободных, спокойных вдохов и выдохов, медитируем на них, на учителей и учительниц. А после чего будем, давайте считать, что наше занятие закончилось. Если у вас какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, найдите меня в другое время. Сейчас я, к сожалению, не могу с вами пообщаться. Вот, и напоминаю, что завтра семинар по карма-йоге.